Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня мы говорим про город Иркутск. Тем более, что не так давно на частоте 88,5 FM мы в Иркутске начали вещать. И поэтому позвали сегодня поговорить о городе руководителя благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов», телерадиожурналиста Марину Кондрашову. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Мы говорили в конце первой части о церковной стороне города, о том, что Иркутск называли городом церкви, о том, что ваш фонд сейчас занимается воссозданием Казанского кафедрального собора, который был в 1932 году уничтожен. Но я так понимаю, что фонд «Наследие иркутских меценатов» это не единственный его проект. У вас, в общем, большой же послужной список и много различных планов и идей. Расскажите, что еще помимо воссоздания собора, чем вы занимаетесь? Я знаю, вот до эфира вы рассказывали о уличных выставках, которые вы проводите в городе, потому что, как мне кажется, формирование городской среды – это очень важно, и на самом деле уж не так важно, где об этом люди слышат, в Москве, в Иркутске, мы вещаем более чем в десятки городов России, а всегда формирование городского пространства – это очень важная тема для жителей города, это то, чем долгие годы у нас не занимались, начали заниматься вот только в последние, может быть, лет 10. Как-то обратили внимание, в последние несколько лет начали что-то делать, в том числе и здесь, в Москве, вот, судя по вашим рассказам, в Иркутске. Расскажите, пожалуйста, вот городские выставки, например, уличные, что это такое?
Этот формат мы для себя обозначили как открытая уличная историческая выставка. Чем он интересен? Тем, что это тот самый момент, когда музей идет на улицу, можно так сказать. Потому что, конечно, тот формат музеев, который долгое время в Советском Союзе был, он больше был направлен на то, чтобы сохранять ценности, сохранять книжные издания, литературу. И очень мало велось работы о том, чтобы это экспонировать именно так, чтобы было доступно и интересно очень широкому кругу лиц, как начиная от детей, заканчивая гостями города, жителями его или людьми преклонного возраста. И у нас родился вот такой формат уличной исторической выставки. Начали мы его также с истории храмов дореволюционного Иркутска, с истории Казанского кафедрального собора. И когда начинали создавать эту выставку, мы сразу для себя понимали, что это будет не только визуальный ряд, не только фотографии, это обязательно будет некая описательная база, то есть фактически это книга на стендах. И когда...
Как в советское время были стенды с какой-то информацией? Или афишные тумбы до революции?
Очень много было людей, которые в ходе создания этой выставки сомневались, насколько она будет интересна горожанам, но когда мы видели людей под дождем, прогуливающихся с зонтиком от стенда к стенду, внимательно знакомящихся именно пошагово с той историей, которую мы им предлагаем, нас, конечно, очень тронуло это, и вот эта первая выставка, она заложила очень серьезную основу для дальнейшей нашей работы. Дальше были и выставки «Иркутск, колыбель Русской Америки», потому что, на самом деле, опять же, достаточно мало кто знает, даже в масштабах России, что именно в Иркутске родилась идея покорения Америки.
Подробнее расскажите.
Да, наши, опять же, первопроходцы, купцы, они шли к государственному правителю и просили о том, чтобы дать благословение на освоение американских земель. В тот момент Иркутск был город морской, портовый, так как не была еще выстроена линейка гидроэлектростанций, которые сейчас заграждают проход от Иркутска, если бы мы хотели по реке подняться к Северным морям. Сейчас, к сожалению, это невозможно. А в тот момент в Иркутске снаряжались экспедиции морские, строились корабли, и вот по рекам они уходили в Северные моря и затем уже уходили в сторону Аляски и спускались вниз, допустим, покоряя уже такие более южные, скажем, да, американские земли. Очень интересный был момент, когда мы были в Форте Росс в Америке. Мы ездили на как раз юбилейная дата была для этого города или крепости, как можно сказать, русской. Большое очень впечатление, потому что на самом деле это острог, деревянный острог, построенный нашими иркутянами на американской земле.
И до сих пор он, да, как да, его построили, так да, он и стоит.
Да, то есть он поддерживается, конечно, нашей русской стороной, но что потрясло, несмотря вот на сейчас такие достаточно обострившиеся отношения межгосударственные, что потрясло, что американцы работают в этом музее волонтерами. Они проводят определенные мероприятия, где они наряжаются в костюмы русских мужчин, русских женщин. И вот в этой вот всей атмосфере такой создают, знаете, ну, я бы сказала, работают аниматорами, да. И опять же, мы как гости, когда присутствовали на этом празднике, мы были, конечно, поражены, что они делают это абсолютно на общественных началах, абсолютно искренне. Они исследуют вот эту историю России в Америке. И такие очень воспоминания яркие остались об этой поездке.
Ну, если уж говорить о покорении Америки от Иркутска, то нельзя не вспомнить Иннокентия Иркутского, Иннокентия Московского,
конечно,
который родился в Иркутской губернии и совершил огромное путешествие,
да,
туда, к Алеутским, да, островам, просвещая, да, Алеутов и там район Аляски.
Он сыграл огромную роль в том числе и в построении границы с Китаем. Город Благовещенск, почему в настоящий момент так называется, Благая Весть, Иннокентий тоже его таким образом назвал. Да. Это очень интересная история. На самом деле, вот недавно была премьера в Иркутске спектакля «Иннокентий», «Святитель Иннокентий», посвященный вот жизненному пути этого великого персонажа, действительно.
Ну и возвращаясь к вашим проектам, я смотрю сейчас страничку в интернете. Здесь и помимо дороги к храму, возрождения, воссоздания Казанского собора, открытия уличных выставок, здесь еще такие важные мероприятия вы проводите, как, вернее, проекты, как «Безбарьерный Иркутск». Я так понимаю, что это создание среды для людей с ограниченными возможностями. Тоже важно, потому создание, что в Москве с этим не очень хорошо.
Да, создание среды на самом деле не так просто идет вообще в России в целом. На что направлены наши проекты в большей степени, это повышение социализации детей и семей, которые воспитывают детей с особенностями развития. И основной наш проект в настоящий момент – это создание центра поддержки таких семей. Кроме того, реализуем очень много культурных программ в этой сфере. Это и фестиваль «Лики жизни», это и фестиваль «Новогодние игрушки». Очень много стараемся вовлекать эти семьи в городские праздники. То есть идея в том, чтобы не организовывать для таких семей и детей специальные мероприятия, хотя и это тоже мы делаем. А как раз вот идея «Безбарьерный Иркутск» — снять эти барьеры между обществом и этими семьями, потому что, опять же, советское время не очень хорошее наследие нам в этом плане оставило, когда такие детишки, они практически попадали сразу в разряд изгоев общества. От таких детей уговаривали в родильных домах отказываться, расставаться с такими детьми, если понимали, что это сразу врожденные некие идут особенности. И, конечно, очень много страхов здесь и у самого общества, и у этих семей. И вот как раз на преодоление этих барьеров мы создаем наши проекты. Если говорить о социальных проектах других фонда, то сейчас очень интересный проект мы реализуем. Фактически это реализация государственной программы в домах «Малютки». Сейчас в Иркутске совместно с питерским экспертом Олегом Пальмовым и Новосибирским благотворительным фондом создана была программа «Как дома». Это в Иркутске сейчас реализуется, уже в январе будет четвертый блок. Программа для воспитателей домов «Малютки», фактически они становятся тренерами этой программы, что уникально, для изменения, я бы сказала, сознания, для изменения подхода, отношения к детям в сиротских учреждениях. Немного проясню, потому что, наверное, люди, которые вот не сталкивались с этой тематикой, будет не очень понятно, о чем идет речь. Дело в том, что, опять же, советское наследие, то, как относились к детишкам в домах малютки и дальше в детских домах, основное, чтобы был сыт, накормлен, одет и чем-то занимался.
Комиссии можно показать.
Практически, да, не уделялось внимания эмоциональной составляющей. К чему пришли современные исследования, что формирование здоровой личности не может происходить без эмоциональной привязки. Маленькому детенышу обязательно нужен близкий взрослый, с которым у него будет эмоциональный контакт. И вот этот момент, он достаточно сложный, он вызывает некое даже сопротивление у некоторых вот сотрудников этой сферы, потому что как будто бы эта программа пытается их в чем-то обвинить, что они где-то...
Ну, что они сами не дорабатывают.
Да, что где-то они не дорабатывают. Но здесь нужно развернуться немножко в другом аспекте.
Другого посмотреть на проблему.
И увидеть просто то, что действительно нужно этому маленькому человечку. А этому маленькому человечку нужна улыбка. Этому маленькому человечку нужно просто иногда лишнее прикосновение, какое-то внимание, какое-то действительно поделиться эмоцией. И вот эта вот вся программа направлена на то, чтобы выстроить очень грамотно схему работы с детьми, чтобы одна группа детишек была меньше, чтобы сотрудников дома малютки, которые с ними работают, было меньше. То есть вот эта вот память, запоминание взрослых, она фактически формирует модель семьи, чтобы детишки испытывали как можно меньше стресса от того, что у них меняются все время взрослые, нянечки, какие-то преподаватели, воспитатели. Вот эта эмоциональная привязка, она формирует здоровую личность. Потому что, конечно, очень долгое время, и сейчас это существует проблема, что воспитанники детских домов, к сожалению, очень часто пополняют маргинальные слои. Именно из-за того, что вот это одиночество, которое западает им с самого рождения в их сердце, оно потом ничем не может быть восполнено, и человек совершенно разными способами пытается привлечь внимание вот этого общества, каким-то образом заполнить вот эту яму. К сожалению, она незаполнима, и вот с детства давая детишкам вот эту эмоцию, вот эту доброту, вот эту любовь, на самом деле, им даря, общество делает только себе во благо, конечно, потому что детеныши потом готовы этому обществу отдавать.
Я не очень понимаю. Вы таким образом привлекаете горожан, приглашаете их прийти, выбрать себе подопечного, чтобы вот конкретно...
Это другая сторона, Алексей, да, это другой проект. То есть вот тот проект, о котором я рассказываю, это именно обучение для работников, для воспитателей домов малютки. То есть те люди, которые работают.
Должны этим заниматься.
Да.
То, о чем я говорю, то есть каждый человек может прийти в вот детский дом, я не знаю, в социальное учреждение какое-то, где воспитываются, может быть, дети с особенностями в развитии, и, ну, скажем, вот выбрать действительно себе подопечного, чтобы заниматься с конкретным Васей, с конкретной Машей.
Вы знаете, с этим, конечно, сложнее. Существуют эти волонтерские программы, но у нас достаточно много ограничений со стороны надзорных органов. То есть какие люди могут заходить в учреждение, то есть нам нужно обязательно, там нужно обязательно оформление санитарной книжки, еще какие-то ограничения, какое, может быть, в плане образования. Мы достаточно еще большую работу проводим в том плане, чтобы дети находили свои семьи. Это отдельный проект, который тоже у нас есть замечательные друзья этого проекта «Подари мечту» называется этот проект, когда мы тоже в формате уличных выставок совместно, конечно, с нашим департаментом по соцопеке мы делаем, то есть фактически показывая детей, их фотографии, их рисунки в формате уличных выставок. И вот этот формат, он оказался очень, на самом деле, результативным, когда люди, прогуливаясь по набережной, видят вот замечательные детские фотографии, и они реагируют на это по-другому. И они понимают, что кому-то нужна помощь, что вот у них просыпается что-то в их сердцах, в их душах. И, конечно, очень большой процент усыновления у нас тоже вот с этими выставками связан. Довольны все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Руководитель благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов», телерадиоведущая Марина Кондрашова. Сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера говорим об Иркутске, об его истории, об его настоящем. И еще один проект, который вы курируете, я знаю, это «Жюль Верн». Как бы, может быть, это сейчас странно не прозвучало для многих, в том числе для меня, когда я узнал, очень удивился, что «Жюль Верна» что-то прямо так связывает с Иркутском, на секундочку, да, и вообще с Россией. Вот, оказывается, связывает. Расскажите, пожалуйста, что это такое?
Это действительно совершенно уникальная история, Алексей, совершенно уникальная. Здесь вы правы. И, конечно, проектом назвать это сложно, но это был момент исторически узнавания о том, что, оказывается, Жюль Верн писал книгу об Иркутске. «Курьер царя. Путешествие из Москвы в Иркутск». Почему мы не знали об этой книге в нашем детстве? Потому что в советское время она практически не издавалась. И когда уже, работая в фонде, я сама узнала о том, что такая книга существует. Она была издана в 1900 году первый раз на русском языке.
При том, что сам Жюль Верн никогда в России не был.
Никогда он не был в России, да, при этом книга эта была издана под, ну, фактически, скажем, научным руководством Тургенева, и они вели переписку с Жюль Верном, так как Жюль Верн, чем, опять же, уникален, да, этот писатель, он всегда, отправляя своих героев в путешествие, он изучал местность, куда он отправляет. Это была какая-то конкретная местность, привязка к географии. Но не будучи на месте, конечно, некие ошибки он совершил, когда он описывал Иркутск, но уникальность в любом случае это не умаляет. И когда мы издали эту книгу, сделали ее репринт в совершенно уникальной версии, вот с ятями, с теми рисунками, с иллюстрациями, которые были сделаны в 1900 году, то, конечно, вот атмосфера того времени, она абсолютно передается. И когда даже сейчас кому-то мы делимся и рассказываем о том, что такая книга издана, люди с таким большим сомнением: это тот самый Жюль Верн? То есть, конечно, в советском детстве мы все читали Жюль Верна, но то, что Жюль Верн пишет о России, а уж тем более пишет об Иркутске, не знал никто. А для меня было очень интересно, когда я сама изучаю французский язык и встречаюсь с франко-говорящими людьми, с французами, и когда они спрашивали, откуда вы, я говорила Иркутск, они говорили: о, Михаил Строгов, Иркутск. Я думаю, боже мой, где-то я плохо училась, чего-то не знаю, какой Михаил Строгов, что это такое за история? И когда вот это вот для меня пазл сложился, что, оказывается, Жюль Верн писал про Иркутск, и кроме того, я узнаю, что этот журнал, извините, книга, не журнал, роман, да, невероятно популярен во Франции, что просто от мала до велика его читают абсолютно все, и как раз через эту книгу французы знакомятся с Россией, узнает, то есть для них начинается такое некое мифическое узнавание России через эту книгу, то, конечно, история показалась абсолютно уникальной. Здесь у нас состоялось сотрудничество с Альянс Франсез, организацией общественной, которая занимается культурным наследием Франции по всему миру. Была передана книга, в том числе в Иркутск, в рамках благотворительного проекта «Репринт рукописи Жюль Верна», именно этой книги «Курьер царя». И в настоящее время она находится в одной из частных коллекций Иркутска. И кроме того, вот сейчас вы говорите проект, это же действительно получился у нас проект «Жюль Верн», потому что еще в рамках уже как бы впоследствии, опять же, сотрудничества с Альянс Францезом, мы провели уникальную совершенно выставку совместно Музея истории города Иркутска и Музея истории города Нант. Это родной город Жюль Верна. Там есть музей Жюль Верна. И вот оттуда впервые для Иркутска были вывезены уникальные экспонаты из личной коллекции Жюль Верна. Это был глобуль Жюль Верна. Это был его, знаете, такой набор циркулей, штангенциркулей, с помощью которых он работал как раз с картами, отправлял в путешествиях своих героев. Это его были награды. И еще очень много было сделано каких-то постеров, различных фильмов, потому что на самом деле по Михаилу Строгову один из первых, это был один из первых художественных произведений, который, по которому был снят фильм.
Экранизирован, да. Еще да. Во Франции, да, да,
да,
до
да.
войны.
Да, да. И было несколько мультипликационных версий Михаила Строгова, в том числе в Голливуде они были созданы. И, конечно, уникальная история.
Только мы почему-то об этом не знаем.
Да, мы об этом не знаем совершенно. И вот уникальная такая выставка тоже проходила достаточно у нас долго в Иркутске. Именно даже в Москве не было этой выставки. То есть это экспонаты даже не видели москвичи.
Ну так, просто в качестве информации, сопутствующей фоновых знаний. Девять романов Жюль Верна, на секундочку, происходят либо в России, либо написано «Россия русских».
Да, опять же, мы очень мало об этом знаем.
Один из них, да, вот как раз «Путешествие из Москвы в Иркутск» Михаил Строгов. А я знаю, что книга-то это была на самом деле, почему мы о ней ничего не знаем, потому что она была запрещена не просто в
Советском... Она
еще в царское время была запрещена. Почему?
Потому что на ее страницах говорится о, ну, на самом деле, не состоявшемся или не случившемся татарском восстании на территории России. И в книге она описывается как успешное восстание.
В книге оно состоялось.
Да, то есть, видимо, в царское время еще здесь углядели какой-то противогосударственный момент. А уж как оно передалось в советское время, может быть, просто уже не знали об этой книге. Ну, в общем, какая-то здесь абсолютно политическая история. Хотя, когда в нынешнее время читаешь Михаил Строгов, то это очень легкое, приключенческое, знаете, я бы сказала так, в стиле Раста Фандорина, путешествие, и книга читается с удовольствием и детьми, и взрослыми. И, еще раз повторюсь, очень такая патриотичная тема в этом прослеживается,
ну,
конечно.
Может быть, когда-нибудь и у нас фильм снимут, тогда еще больше людей
знакомятся. Это было бы любопытно. Это было бы любопытно, потому что, на самом деле, в Иркутском музыкальном театре обсуждается идея мюзикла.
Мюзикла
Михаила Строгова, да, опять же, в сотрудничестве с французской стороной.
Памятник Жюль Верну можете поставить еще.
Это любопытная идея. Мы подумаем.
И скажите, пожалуйста, вот положа руку на сердце, столько всяких интересных проектов, инициатив, которыми сейчас занимаются в современном Иркутске, но все-таки чего, на ваш взгляд, как жителю города, в первую очередь ему пока не хватает? Вот что должно появиться в Иркутске в ближайшее время обязательно? Вроде бы и городская среда формируется.
Хороший
Байкал
вопрос,
рядом.
Алексей. Сложный вопрос, что должно бы появиться. Конечно, хотелось бы, чтобы действительно об Иркутске знали и думали не только как о воротах на Байкал, а чтобы все-таки в России знали о том историческом культурном наследии богатом, который у нас в Иркутске за всю его историю сложено. И, наверное, чтобы это знание в первую очередь шло от самих иркутян, чем, собственно, в настоящее время наш фонд и занимается просветительской деятельностью. Конечно, очень такая широкая тема — это тема экологии, потому что в сфере и вот...
Ну, тут уж от Байкала никуда не деться.
Да, да, здесь от Байкала никак. Но и касаемо города, тоже вот мы не поговорили с вами об этом проекте. У нас у фонда замечательный тоже есть проект. Мы работали с детьми, у мусора есть дом.
Ну, скажите, пожалуйста.
Да, когда мы...
Даже, мне кажется, для любого города важно.
Да, когда мы просвещали, начали эту работу именно с детей, нам показалось это важным и максимально возможным. Когда мы делали фотовыставки, когда мы проводили большую просветительскую работу, именно ездили по школам, собирали детишек, разговаривали с ними о том, почему каждый человек должен ответственен быть за чистоту города. Почему нельзя думать, относиться к этому так, что я брошу, а кто-то уберет, какой-то дядя. Какой-то дядя получает за это зарплату. Я всегда объясняла это детям так в беседах с ними, что, ребят, вот представьте, да, есть определенные сумма средств в бюджете на благоустройство города. И, конечно, вы можете направить всю эту сумму средств на то, чтобы дворник, заплатить ему зарплату, чтобы он пошел и подметал за вами то, что вы выбрасываете. Но если вы не будете выбрасывать, останется достаточная сумма средств для того, чтобы посадить новые деревья, чтобы сделать благоустройство какое-то, чтобы сделать вам площадку. И вот когда вот таким образом разговариваешь с детишками, да, что они действительно каким-то образом могут повлиять на облик города, у них просыпается сознание. Но не у всех. Потому что, конечно, даже на уровне студенчества и взрослых людей вот это сформированный какой-то стереотип,
сказать,
что
я брошу, они уберут.
Да, нам кто-то должен почему, откуда это произошло, вот это вот выбрасывание из окон, даже на уровне окурков, это же такое, на самом деле, неуважение к самому себе. И мы придумывали различные там социальные ролики, какие-то программы. Допустим, такая идея была, представьте, как в один момент весь мусор, выброшенный вами из машины, возвращается в вашу машину. То есть наша идея была как раз и остается, конечно, в смене сознания, чтобы у человека появилась ответственность за то пространство, в котором существует он, что это не только его квартира и дом, либо забор его замечательного участка благоустроенного, а то, что все продолжается дальше, это тоже его дом, это тоже его город, это влияет на него и на его детей.
А какие-то плоды работы вы уже видите?
Вы знаете, в первую очередь, конечно, это принцип сарафанного радио. То есть если ты поговорил с одним человеком, тот человек еще поговорил с другим человеком, уже создается некое сообщество активных граждан, и когда замечаешь на улице, что один горожанин подошел к другому и сделал ему замечание, почему он поступает так, то, конечно, понимаешь, что все возможно. Может быть, произойдет смена поколений, может быть, ну, действительно нужно время на это. Но пока во всей России я понимаю, что этот процесс достаточно сложный, связанный с сортировкой мусора и вот с таким действительно ответственным отношением к тому пространству, в котором мы живем. Но, как говорится, капля в море, она не умаляет в любом случае наличие этой капли. И когда эта капля оставляет круги на воде, вот, наверное, в этом ее суть.
Ну вот мы говорим фонд наследия иркутских меценатов, мы говорим о проектах, представляем вас как руководителя фонда, но ведь в фонде работают люди, вам помогают, у вас есть помощники, там в первую очередь это все проекты, которые, о которых мы сегодня говорим, за ними стоят конкретные люди. Вот
конечно.
Кто вам помогает, кто работает в фонде, кто участвует в проектах?
Ну, команда фонда небольшая, сам коллектив, это 4 человека. В чем идея фонда была изначально? Фонд мы создавали как фонд местного сообщества, поэтому, конечно, любой проект, который мы его прорабатываем в сотрудничестве, в сообществе с какой-то определенной группой целевой. И в Иркутске очень, на самом деле, активные, очень отзывчивые люди. И вопрос в том, что кого-то интересует больше, там, действительно, вопрос экологии, кого-то больше интересует культура и искусство, кого-то интересуют социальные программы. И в этом случае как раз мы и нацеливаемся и привлекаем именно тех людей, которым определенный проект по сердцу. И когда люди абсолютно искренне присоединяются, работают, помогают ли финансово, помогают ли каким-то ресурсным образом или по волонтерским программам, то от этого эффект только увеличивается. То есть в благотворительности невозможно говорить о том, что все делается только деньгами. Если говорить о, допустим, таких проектах, когда те же самые дома-малютки приходят к нам и говорят: ребят, знаете, у нас там крыша течет, у нас там что-то невозможное с крыльцом происходит, у нас грибок на стене в группе, то и приносят нам, допустим, сметы какие-то, да, кем они посчитаны, как они посчитаны. И мы, опять же, идем от какой идеи? Мы обращаемся к строительным организациям, говорим: ребят, вот здесь такая история, да, мы не просим денег, каких-то миллионов, пожалуйста, присоединитесь своим ресурсом, посчитайте, насколько для вас это возможно, сделать эту крышу вот в одном помещении в секторе или взять весь дом малютки под свое шефство, или в том числе отремонтировать еще веранды на улицах, где гуляют детишки. И вы знаете, вот когда абсолютно открыто обсуждаешь эти вопросы с будущими благотворителями, они понимают, что здесь нету никакого второго смысла, здесь им в руки отдаются проект, и они могут принимать сами решения, насколько, во-первых, они участвуют по своим ресурсам, и, во-вторых, насколько действительно здесь нужны затраты, те или другие. И вот в процессе вот таких проектов рождаются на самом деле замечательные отношения, дружба уже напрямую между, допустим, этой организацией и домом малютки, когда наше посредничество, наше участие здесь практически не нужно. То есть фонд еще очень много работы проводит, не только вот собирает выделяя средства на какой-то проект, а именно являясь объединяющей площадкой для различных вот единиц в обществе.
Ну что ж, спасибо большое. Все это очень приятно слышать. И всегда как-то приятно вести программы, когда говоришь с людьми, которые реально что-то делают для своего города, для кого-то, для конкретного человека, быть может. Напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Светлый вечер» у нас в гостях была Марина Кондрашова, телерадиоведущая, руководитель благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов». Как вы понимаете, Марина приехала к нам из Иркутска, где мы совсем недавно начали вещать на частоте 88.5 FM. Так что приветствуем Иркутск, очень рады, что этот город к нам присоединился, и надеемся на дальнейшее какое-то плодотворное сотрудничество. Спасибо большое,
Марина. Спасибо вам, Алексей, спасибо огромное радиослушателям за это внимание, и, конечно, удачи и успехов радио «Вера» в России и в том числе в Иркутске.
Спасибо. Меня зовут Алексей Пичугин, будьте здоровы.
Светлый вечер на радио «Вера».